Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом.
Шалом.
Шалом, дорогие друзья! Как всегда, мы в наших передачах будем пересекаться с еврейской христианской темой. С вами Татьяна Ваганова. И сегодня мы узнаем, какие же тайны хранят римские катакомбы, причем здесь евреи, и какие ключи мы можем обнаружить для себя сейчас в этих интересных тайнах и посланиях. Ну, я не могу не начать, конечно, с того, что сейчас проходит мероприятие «Недели памяти жертв Холокоста», и вы знаете, что мы в наших передачах тоже говорим об этом. Поэтому и сегодня мы начнем наш эфир тоже с этого события, потому что мы об этом помним, и это очень важно, это необходимо, я уверена, для каждого человека – помните о таких явлениях. И сегодня мы посмотрим на некоторые работы. Я очень надеюсь, что они к чему-то вас побудят, потому что когда мы вспоминаем о таких событиях, как Холокост, я уверена, что те ценности вот, общечеловеческие, которые важны для нас, да, это свобода, это мир, это любовь, вот они становятся наиболее такими выпуклыми, то есть как-то начинаешь это особенно ценить. Поэтому давайте вот мы как раз с этого и начнем. Ну, я сначала поприветствую, конечно, Алексея Мочалова. Лёш,
всем
приветствую
шалом.
Тебя, шалом.
Шалом.
Шалом. Да, друзья, также хочу вам сказать, пока вот Алексей настраивает первую работу, что у нас прямой эфир, не подкаст, поэтому, пожалуйста, присылайте свои вопросы, комментарии. Да, ну дам небольшой такой спойлер, то есть вот тайны римских катакомб, будем говорить о раннехристианском искусстве, но вопросы, они остаются теми же самыми, да, причем здесь евреи, какие же там тайны в себе содержат эти катакомбы, почему для нас это важно и сейчас. Ну а вот мы посмотрим сейчас на одну из первых работ.
Ну, мы сначала обратимся к теме Холокоста. Здесь, конечно, не раннехристианское искусство. Здесь у нас ряд графических работ Лили Ратнер. Фактически, это наша современница. Не так давно от нас ушла, но, тем не менее, оставила очень много работ, посвященных еврейской тематике, посвященных библейской графике. Фактически, эти работы все выполнены на листах А3. Она покупала вот эти альбомы, самые обыкновенные, графические, брала ручку, перо и вот создавала такие произведения. И здесь целая серия у Лилии посвящена как раз-таки тематике Холокоста. Конечно же, она чувствовала свою принадлежность к богоизбранному народу. Непосредственно ее родственники испытали на себе все тяготы, все ужасы, гетто, лагерей и так далее. И поэтому тема, конечно же, для нее очень близка. Тем более, как для человека не понаслышке знакомого с Библией. Она очень хорошо разбиралась в Священном Писании. Поэтому вот в этих работах мы видим синтез не просто как событий древности, ну, не особо древности, да, прошло уже сколько лет, 70, плюс-минус.
Это всего лишь, да, всего лишь.
Да, да, это не так много, если мы там говорим о большом историческом промежутке. Но, тем не менее, вот эти работы, они актуальны сегодня. Вот одна из первых работ – это как раз-таки печи, печи Освенцима. Здесь мы видим, как фактически уничтожают людей, но на выходе они превращаются в ангелов. Скорее всего, такой намек на их души, которые вечные, которые, пройдя через вот эти вот печи, они воскресают, они переходят в другой мир, они переходят в другое измерение, они возвращаются к Всевышнему, к своему Создателю.
Такое страшное зрелище, да, я помню, что мы даже целый эфир делали как раз именно по Лилии, показывали ее работы. Но я хотела бы сказать вообще, вот как тема Холокоста, она пересекается, перекликается с нашей сегодняшней темой, потому что мы будем говорить о раннехристианском искусстве, а мы понимаем, да, что первые христиане – это тема мученичества, это тема страданий, это смерти на аренах Колизея, также на кострах, на крестах. И тема христианства, она, ну, неотрывно связана со страданием, но со страданием не исчезновением, вот как смерть, как обнуление, да, а продолжение страдания и воскресения. И вот мы сейчас как раз на работах Лили прям видим это, что люди, которые пережили Холокост, приняли, можно сказать, мученическую эту смерть, они не просто исчезли, они перешли в другой мир, в другую жизнь. И мы видим, да, вот посмотрите, как эти люди поднимаются по лестнице, да, да, поднимаются по лестнице Иакова, и как их поддерживают ангелы. То есть вот тема страдания, она напрямую перекликается с темой возрождения, с темой воскресения, жизни, с обновлением. То есть вот несмотря на весь ужас происходящего, и в работах Лили тоже нет вот этой придавленности. Знаете, когда выжженное поле и больше ничего. То есть вот ты сидишь и понимаешь, что, да, больше ничего нет, жизнь закончена. Это продолжение. Это продолжение. Поэтому сегодня мы тоже это увидим, кстати.
Вот одна из таких потрясающих работ, на мой взгляд, работа прямо-таки из вот одного из фашистских лагерей. Узники этого лагеря изображают картину, которая называется «Одна весна», 1941 год. Над ней трудились два еврейских автора, Клара Роберт, Курт Конгрент. Понятное дело, у них немецкая, с немецким акцентом фамилия, имя, но тем не менее они, находясь вот в заключении, через вот эту решетку смотрят на мир. И что они видят? И здесь мы видим, ну, обычная картина, да, ничего такого ясного-то и светлого нет. Но вот видите эту желтую бабочку.
Ой, это потрясающе
просто. Переливается лимонным, ближе даже к охристому цвету. И вот в этой
бабочке... Я сегодня, видишь, не случайно просто одела тот же вот такого же
практически, да, цвета, да, пиджак. Похоже, вот это символ надежды. Кстати, надо сказать, что звезды, которые лепили евреям в гетто, да, вот прикрепляли их...
Они же тоже были желтого цвета.
Они были желтого цвета, да, и вот, скорее всего, здесь идет отсылка. Ну, нельзя было рисовать звезду Давида, да, а здесь вот такая вроде бы простая вещь, символ надежды. Надо сказать, что один из авторов погиб в лагере, а второй выжил, потом стал врачом, очень много свидетельствовал, ну, при помощи других картин своих.
Да, слушай, спасибо, что ты нашел, да, что ты нашел эту работу, потому что действительно, ну, очень мощно. То есть вот такая колючая проволока, сзади такой какой-то серый, унылый, безжизненный такой пейзаж, и вот эта бабочка, да, которая символизирует жизнь, жизнь, которая обязательно будет продолжаться.
И воскресенье, да, мы знаем вот эту историю с гусеницами. Ну и последняя работа, это, конечно же, мы не можем вам не показать нашего хорошо всем известного Марка Захарча Шагала. Всего две работы, одна из них, может быть, не такая известная, это называется «Повешенный», отражает, конечно же, историю Холокоста. Да, здесь мы видим еврейского мужчину, который завернут в талит, чтобы не оскверняться, да, обнаженным телом, и вокруг сожженной деревни, скорее всего, одна из немногих тех самых витебских, может быть, каких-то белорусских деревень, в принципе, откуда родом был Марк Захарович, автор этого произведения, и вот такой телец, спускающийся с небес, как символ жертвы. Действительно, Холокост – это отчасти такое принесение в жертву, если мы посмотрим значение с греческого слова, это как раз-таки обозначает. Действительно, эти люди стали определенной жертвой.
Да, ну смотри, у нас над жертвой еще петух, символ воскресения, Да, и это всегда, опять же, нас возвращает в надежду, причем этот петух находится над всем, то есть вот над смертью, над жертвой находится символ воскресения, да, вот у нас прямо на самом верху. И по всему, конечно, по фигуре человека, по, вот по всей экспозиции, да, вот женщина, которая у ног его, мы понимаем, что это Мария, его мать, мы понимаем, что речь идет о Христе. И мы с тобой еще говорили до эфира, что вспоминали, вернее, вот это вот выражение Шагала, что, скорее всего, Холокост начался именно с распятия Христа.
Ну, вот, по сути, его и работа «Белое распятие».
Она, да, «Белое распятие».
Да, показывает, откуда начался Холокост, что действительно вот эта жертва первая, она была принесена Иисусом Христом. Уникальная работа. По своему содержанию. Здесь крест в виде буквы Тау. Это одна из, ну, версий, что Христос был распят в виде такого креста. Но, тем не менее, может быть, здесь Марк Захарович не хочет оттолкнуть в том числе и традиционных ортодоксальных иудеев, да, у них сформировалось, к сожалению, но в том числе благодаря в негативном смысле этого слова христианам, которые так или иначе, к сожалению, преследовали иудеев,
да.
Да, на протяжении вот этой всей истории. Ко кресту, угу, конечно же, сформировалось негативное впечатление, но здесь вот мы видим вот эти вот погромы еврейские, которые, к сожалению, к огромному послужили в том числе и таким, как начальным этапом Холокоста. Они имели место быть и в России, и на подчиненной Российской империи территории, и, к сожалению, очень часто вот под знаком, что называется, креста они совершались. Угу.
Да, вот мы вам показали эти работы, очень хотим, чтобы что-то это всколыхнуло в вашем сознании. Во-первых, я очень надеюсь, что никогда больше подобное не повторится, вообще не в отношении какого-либо народа, ну, и евреев, конечно. Потом еще раз скажу, вот это, ну, просто необходимо помнить, потому что забвение – это еще большее преступление. То есть миллионы жертв, которые были принесены, все это не напрасно, и мы это помним.
Да, и надо сказать, что вот на этой неделе будет совершаться очень много молитв, в том числе в разных церквях, протестантских, католических и даже некоторых православных церквях, в память о вот тех событиях Холокоста. Буквально вчера стал участником такого знаменательного события в Москве, в Московской центральной церкви. На Малом Трехсвятительском переулке состоялась такая молитва за Израиль, в том числе в память о жертвах Холокоста. Очень много было людей, замечательно пел детский хор, молодежный хор. И я смотрел на этих ребят, ну, там не все евреи, далеко не все. В всяком случае, они для такого антуража нацепили вот эти вот звезды желтые, знак солидарности с израильским народом. Я думаю, действительно, благословенные люди, благословенные дети, молодежь, которые знают о Холокосте, знают о тех событиях, страшных событиях, которые происходили с израильским народом. Я думаю, никто из них уже никогда, ну, там, не то что, может быть, руки не поднимет, гнилого слова не скажет ни в адрес Божьего народа, ни в адрес какого-то не было другого народа, потому что они прекрасно понимают, да, что вот с детства их приучают ценить, уважать и любить народы. Мы же дети все одного Всевышнего, нашего,
да,
Создателя.
Это, слава Богу, за все эти мероприятия. Я прошу вас, вы обратите внимание сейчас, то, что проходит, например, и в разных центрах еврейских, там тоже очень много интересных таких выставок, например, одна из которых вообще меня настолько тронула, это выставка, посвященная влюбленным в концлагерях. Это было так трогательно вообще, когда ты смотришь на эти артефакты. Это для меня, например, ну, невероятная просто вот атмосферность. Ты видишь дневники, да, предметы, какие были у людей, и эти предметы, они впитывают в себя вот эту историчность. Эти трогательные записочки, там какие-то маленькие кусочки хлеба, которые влюбленные передавали друг другу, там свидания, как они устраивались, это что-то особенное. И очень тоже мне хотелось бы попасть, но вот я сейчас не в Москве, на выставку, которая посвящена женщинам Холокоста, тоже как они проходили в разных ситуациях, как они выживали, как они спасали своих детей и тоже и мужей. И это очень тоже сильно, мощно, особенно когда мы говорим о женщинах и детях, потому что это особый контраст идет, да, вот с уничтожением, с войной, потому что женщина и жизнь – это вот одно. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Еще хочу сказать, что 27 числа будет марафон, который проходит от как раз иудео-христианского диалога. Мы о нем немножко говорили в прошлом эфире. Вы можете подключиться тоже к порталу Зов Сиона, посмотреть, какие проходят мероприятия тоже в разных церквях по России, какие молитвы люди возносят в этот день, вспоминая об этом страшном событии. Я просто сама была участницей такого марафона в прошлом году. Это 24 часа, была прямая трансляция, были ведущие, которые меняли друг друга, были прямые включения по вообще церквям России. Было очень мощно, поэтому, дорогие, если у вас такая возможность будет, пожалуйста, посмотрите, поучаствуйте, расскажите своим детям. То есть я считаю, что об этом нужно говорить как можно вариативнее, для разных возрастов, разными форматами, потому что эта тема, еще раз скажу, она очень важна. Ну, а думаю, сейчас мы уже перейдем к нашему именно основной теме эфира. Еще раз скажу, что она пересекается, потому что мы будем говорить о раннехристианском искусстве, заглянем в римские катакомбы. Вот, а римские катакомбы, если вы знаете или не знаете, вот сейчас буквально два слова, да, это место захоронения, то есть, по сути, это кладбище. И вот на этих кладбищах собирались верующие, во-первых, потому что они хоронили там своих ушедших, да, братьев, сестер, и мы увидим, что это там особые тоже такие могилы. Там же они собирались, потому что были преследования на христиан. И вот в этих катакомбах, на месте захоронений, на кладбище, люди говорили о Евангелии, о благой вести, что смертью жизнь не заканчивается, что есть другая жизнь, что есть вот свет в конце туннеля, что Христос пришел для того, чтобы примирить Бога и человека. То есть у нас есть шанс на то, чтобы узнать истину и обрести вечную жизнь и примирение с Богом. На мой взгляд, это просто вот сильнейший такой мощный образ. Посмотрите, да, вот это вот угнетающее вроде бы зрелище, какое-то такое вот, ну, страшное, подвальное такое...
Подземелье.
Подземельное темное. Такое, да.
Тем более, ну, достаточно темное пространство, освещаемое факелами периодически. Потом, в конце концов, это не просто место подземелья, какие-то пещеры, созданные там природные, но это именно прокопано для того, чтобы захоранивать людей. То есть это кладбище, подземное кладбище. Наверное, это усиливает такой вот контраст, может быть, какой-то страх, вселяет определенные чувства. Ну, язычники поэтому старались избегать этих мест, жители Рима. Но христиане вынуждены были, будучи гонимыми, проводить богослужения именно в таких тяжелых условиях. Ну, в общем, или, как говорит, раннехристианское искусство, здесь историки и искусствоведы расходятся. Конечно же, искусствоведы считают, что раннехристианское искусство, оно началось где-то с 1-2 века нашей эры. Историки говорят следующее, то, что вот Миланский эдикт, 313 год, тогда начался такой расцвет христианства. Но здесь искусствоведы солидарны с философами. Конечно же, христианство, вообще Средневековье, оно началось с момента рождения Иисуса Христа, с момента его проповеди, и искусство, оно так или иначе, ну, имело место быть в раннехристианской церкви. Конечно же, все началось с катакомб, с римских вот этих вот мест захоронения, и они становились не просто местом захоронения, но и местом собрания верующих людей. Туда уходили от гонения, там совершали первые богослужения, и там же проводили определенные обряды. Обряды погребения, обряды крещения, венчания и так далее. Все, что написано в Священном Писании. Находили более-менее пещеры, ну, куда могло уместиться 20-30 человек. Посередине, как правило, была гробница, которая становилась неким алтарем, столом для причастия. Затем прямо вот на этой гробнице могли разложить еду и покушать, было вечер любви. Сейчас это кажется странным для нас, да, жителей 21-го столетия. Ну, тогда вот уже от безысходности.
Да, но только смотри, конечно, не странно в нашей советской традиции, да, потому что мы вспоминаем, да. Многие, это долгий же период, и на Пасху все напрямую шли на кладбище, и там тоже трапезничали. И я думаю, что это есть какая-то отсылка вот
к
этой традиции раннехристианской, да. Хотя сейчас, конечно, мы как бы призываем народ ходить не на кладбище, а все-таки именно в церковь, в храмы, потому что есть такая возможность, пока нету гонений, и поэтому нужно этим пользоваться. Здесь, конечно, посмотрите, надо отметить, вы сейчас будете смотреть вместе с нами как раз разные такие фрески, картины, и вы увидите, что вот это раннехристианское искусство, несмотря на то, что был тяжелый период, да, было гонение, и собирались они в этих катакомбах на кладбище, но искусство очень светлое. Это такое оптимистичное, и это наиболее, опять же скажу, такой контраст, вот в подземелье мы видим этот свет, эти краски, этот, еще раз скажу, определенный оптимизм. И я бы обратила внимание на то, что искусство раннехристианское, оно очень, очень еврейское. И именно чем? Ну, во-первых, первые христиане в основном все-таки были евреями. Я думаю, что именно они как раз, многие из них, и делали вот эти изображения. Евреи, конечно, и не евреи, те, кто прилагался к ранней апостольской церкви. Но обратите внимание, что здесь все-таки вот главный акцент делается не на форму, вот не на красоту тела, не на достоверность, на реализм, там, выписывание каких-то тканей, еще что-то. Это некий такой символизм. Здесь много символов, я бы сказала, что это некий ребус, это послание, которое мы должны разгадать. И вот люди, они, зная вот эти ключи, они могли это послание прочитать. Вот что же на самом деле оно в себе несет. И вот давайте мы вспомним, что в Ветхом Завете мы встречаемся с этим символизмом, потому что евреи и изображения, сами понимаете, да, входят в некоторые противоречия, потому что как бы и заповеди есть, и особо картин евреи не писали, но мы вспоминаем о Ковчеге Завета, как Господь дает установление, каким он должен быть. То есть его нужно украсить изображениями херувимов, там еще разными деталями. Мы вспоминаем храм, где тоже он был прекрасный, украшен разными символиками, там и виноградными лозами, и оливками, и многим чем другим. И вот этот символизм, он находит отражение, даже скажу не то, что отражение, а вот он читается просто в раннехристианском искусстве. Это, еще раз скажу, послание, ребусы, которые мы с вами сегодня как раз и будем разгадывать. Вот давайте посмотрим на некоторые работы, и, может быть, как раз начнем, вот давайте прямо вот с изображения самого Христа, потому что это, опять же, такая тема проблемная, то есть как можно, нельзя вот изображать самого Господа. И мы увидим вот сейчас, наверное, может быть, первую работу, как раз доброго пастыря. Доброго пастыря, да. Потому что есть там такой нюанс.
Одна из первых раннехристианских, причем даже...
Это скульптура такая, да.
Изображение скульптуры, да, изваянная очень достаточно неплохо. Автор владел антологией, скорее всего.
Да, хочу сказать, что она очень искусно сделана. И вот мы видим вот этого молодого человека, кто-то может подумать, что это, может быть, Давид. Вполне возможно, и была такая тоже отсылка, да, мессианская. Все-таки он как раз входит, конечно, в родословие Иисуса Христа, Иисус сын Давидов. Вот. Но, тем не менее, это добрый пастор, который несет свою овечку. И мы видим молодого человека, как раз образ Христа. И вот в других работах вы тоже увидите именно молодого человека, потому что ходило такое поверье, что когда Христос воскрес, мы знаем, он получил прославленное тело, и что он стал вот таким вот молодым человеком, юношей, и поэтому его изображали именно так. Только через какое-то время, более позднее, пришли как бы к более историческому изображению и по возрасту, и примерно по внешнему виду. Так что это вот такой интересный момент. Можно еще посмотреть, давай, может быть, оттолкнемся от того, какую работу ты сейчас выставишь.
Ну, еще одна из работ, это уже роспись, конечно же, крещение. Господне, крещение Господа Иисуса Христа. Фреска, к сожалению, так как фреска, роспись на стене, это монументальное искусство, монументально-декоративная живопись. Она не совсем сохранилась до наших дней. Мы видим, что часть тела Иисуса Христа, она утрачена. Здесь, если вы заметили, есть такая отсылка к современному искусству для тех людей. То есть здесь идет отсылка к римскому, к античному искусству, даже, я бы сказал, уже такому к постантичному, потому что Римская империя на закате своего существования. И вообще, почему христиане используют языческие темы, языческие отчасти сюжеты? Ведь «Добрый пастырь» — это языческий сюжет, в том числе, который был использован греками, римлянами для описания эпосов и создания, в том числе, каких-то скульптурных и живописных изображений. Дело в том, что христианская церковь, ранее христианская, говорила таким образом. Ну, мы же пользуемся латынью, родным языком, фактически языческим, для того, чтобы рассказать об Иисусе Христе. И мы через знакомые слова, такие как любовь, милосердие, добродетель, вкладывая в них новый смысл, мы передаем суть христианства. То же самое можно сказать и о живописи. Мы вроде бы берем похожие образы, светские, актуальные, узнаваемые для современника, но мы в них вкладываем совершенно другой смысл. И здесь, конечно же, очень важный вот этот аспект трансформации христианства. Христос, он трансформирует все образы, потому что вот эти все символы, образы, даже самый крест, да, он был гораздо раньше, до еще Иисуса Христа, он символизировал смерть, но христианство его трансформирует, придавая новую действительность, новую реальность.
Смотри, у нас есть изображение, где мы увидим, например, вот непосредственные буквы, да, вот очень интересные там ПР, мы сейчас тоже можем сказать о них, то есть что это такое?
Конечно же, в катакомбах, ну, изначально не было, мы вам показали несколько картин, несколько работ, а здесь было вот очень много символов как раз-таки.
Да. Как раз уже об этом сказали, да, и смотрите, надо здесь еще отметить, что катакомбные вот эти изображения, они очень различны, то есть мы можем увидеть, как, ну, просто такие работы, наброски очень такого, ну, можно сказать, чуть ли не примитивного плана, которые делались людьми, наверняка не владеющими искусством живописи, и до действительно каких-то, ну, просто потрясающих работ, там и мозаики, и тонкого такого изобразительного искусства. Вот мы смотрим на эту работу, мы видим вот эти две буквы и здесь тоже, да, вот на плите. Очень интересное. Эти буквы, которые означают сами по себе, буква «хи» и буква «ро», которая в переводе как раз гласит, что Иисус есть царь. Это некое такое провозглашение. И вот это, скажем, эта трансформация букв, вернее, зашифрованность, она видна и в других тоже образах раннехристианских, например, конечно, в знаменитой рыбке. Вот мы знаем, да, что символ раннего христианства – это рыбка. Мы сейчас тоже вот можем ее посмотреть.
Ну, такой значок, который очень часто можно увидеть на автомобиле. Вот здесь она более приближена.
Да, да, да.
Не сильно еще декорирована, да.
Да, почему рыба? Здесь можно вспомнить, конечно, и апостолов, которые были рыбаками, то есть, может быть, отсылка к этому. Но на самом деле рыбка – это некое такое послание, и первые буквы ее, потому что рыба – это ихтус, и вот первые буквы, они как раз расшифровывают это послание, что Иисус Христос – Божий Сын, Спаситель. Да, то есть мы понимаем, что когда люди вот смотрели на эту рыбку, сколько они сразу для себя получали информации. А информация, что Иисус Христос не просто учитель, он не просто один из тех, кто пришел для того, чтобы, ну, что-то привнести в этот мир, такое ценное своим учением, какими-то чудесами. Он прежде всего Бог и Спаситель. Кстати, это как раз очень ложилось в контексте того, что в это время были распространены вот эти арианские ереси о том, что Христос не является Богом. Вот он просто человек, он просто такой тоже, может быть, пророк, да, через него были какие-то чудеса, но Божья природа Христа, она ставилась вот под сомнение. И вот эти символы, в том числе и рыбка, напрямую открывают, кто же на самом деле является, кем же на самом деле является Христос. Он Сын Бога, то есть Он есть Господь, Господь и Спаситель.
Ну, здесь вот и тоже показан такой небольшой натюрморт, раннехристианский, роспись катакомбная. Здесь мы видим рыбу и 5 хлебов. Ну, вот здесь отсыл к чудесам Иисуса Христа.
Да.
Плюс новые трансформации образа. Про рыбу мы уже рассказали, а вот хлеб – хлеб жизни. Иисус Христос тоже становится хлебом жизни. И здесь намек на причастие. Я, наверное, еще покажу, вот, в принципе, эти работы мы уже смотрели, где вот эта вот знаменитая хризма, но здесь, опять же, вот очень интересно, много слишком символов. Не только хризма, знак Христа, знак победы, но и корабль. Корабль, ладья – это символ Церкви Христовой, куда попадает каждый новокрещенный человек. Вода, вот этот шторм, да, который не может поглотить новую душу. И голубь – это символ Духа Святого. Но опять же здесь идет отсылка, как в послании Петра он писал, символ крещения – это как раз-таки символ потопа. Тот, кто вошел, тот, кто перешел, он получает спасение, получает оправдание, ну, по вере, что называется.
Да, здесь, кстати, знаешь, да, договори, ага.
Да, как раз-таки отсылка и к Ноеву ковчегу, ну, благодаря этому голубю. Если вы заметили, вот тоже, где была у нас хризма, монограмма Иисуса Христа, здесь изображение винограда. Зачем здесь виноград? Конечно же, не просто так, не для красоты, не, что называется, для красного словца. Виноград – это вино, из него изготовляют, соответственно, это кровь Иисуса Христа. Это вино, которое употреблялось для причастия.
Да, и слушай, вот, но если мы говорим об искусстве, да, если мы говорим об искусстве, здесь, наверное, все-таки уместно сказать, что красота сочетается со смыслом. То есть, конечно, ну, и для красоты.
Да, в том числе.
Да, на мой взгляд, это очень важное послание для многих верующих, что красота – это как раз есть божественное отражение. То есть в этом нет абсолютно ничего плохого. То есть смысл и красота, вот оно представляет что-то по-настоящему сильное и трогающее сердца людей.
Да, хорошо, когда это в синтезе все идет. Вот, например, в этой небольшой фреске, тоже практически не сохранившейся, но здесь якорь, символ надежды. Апостол Павел, послание к евреям, писал о том якоре, кем является для нас Иисус Христос, выраженный в слове «надежда». На самом деле символов очень много. И вообще кто-то скажет, ну зачем они нужны? Ну, у нас же есть Библия, Священное Писание, у нас есть Христос. Но так или иначе, когда вот христиане заходили в темные пещеры, ну, им нужно было еще на что-то посмотреть, им нужно было что-то увидеть, как-то ободриться в том числе. Не когда ты открываешь, разворачиваешь этот свиток, а это была тоже редкость, не на каждом шагу, а вот как раз на стене вот этой катакомбы, да, они видят этой пещеры изображение якоря.
Пример. Потом смотри, мне кажется, что ведь это, ну, одна из потребностей человека выразить что-то очень важное, ценное для себя. То есть это их послание, некий такой месседж, если мы говорим современным языком. Этим важно было делиться и друг с другом, чтобы вдохновлять, потому что действительно это были тяжелые времена, времена гонений. Поэтому, когда люди, например, спускались туда, им нужно было не угнетаться этими стенами с гробницами, которые давили на них, а нужно было вдохновляться. Это был ресурс. Они смотрели на это, и это их окрыляло, давало им надежду. И, конечно, это Евангелие, это благая весть, потому что туда приходили, естественно, не только христиане. То есть ты приходишь туда, и ты видишь эти послания. Мы просто уже сказали, да, что они использовали изображения некоторых персонажей, понятных именно для греко-римлян, то есть там и Орфей, там еще ряд других.
Феликс, Орфей, птица, да,
которые, да, спускаются в ад,
вот птица Феникс. Это как раз такой, да, символ, угу, воскресения. Да, то есть человек заходящий мог спросить, при чем здесь воскресение, да, в этой темной катакомбе. Ему могли рассказать об Иисусе Христе, перевести взгляд, что называется, от символов вот к живой вере.
Мне еще смотрите, нравится, как красиво, красиво очень это сделано, это, этот феникс, такой в мозаичной манере.
Здесь уже мозаика, это уже, конечно же, чуть попозже изображение. Вот орла, это уже своды храмов, это, наверное, четвертый, больше ближе к концу четвертого, начало пятого века, когда уже христианская церковь смогла построить храмы, выйти из катакомб. Вот, и здесь уже такая мозаика. Ну, орел – это, конечно же, символ юности, который обновляется, символ сил от Господа. Отсылка, кстати, к Ветхому Завету, да, в том числе и к Псалму, 102-й Псалом об этом нам повествует.
Вот да, еще мы можем, одна... кстати, обратить сейчас. Ага, покажи работу, и я тогда...
Да, еще замечательная работа, которая так или иначе отражает жертву Иисуса Христа. Это старинная легенда о пеликане, тоже из раздела «Мифы и легенды Древней Греции».
А красиво, да, потрясающе.
Пеликан, ну, это уже мозаика, она, скажем, уже относится, наверное, ко второй половине раннехристианского искусства, но, тем не менее, показан вот этот символ пеликана. Как нечем было кормить своих детей, и пеликан дает им свою плоть, свою кровь, да, отрывает куски и кормит этих маленьких птенцов. Конечно же, здесь отсылка на Иисуса Христа, который пожертвовал собой. И более того, на каждой Евхаристии христиане понимали, что они вкушают плоть и кровь Господа Иисуса Христа, что дает им жизнь, ну, потому что в крови находится жизнь.
Дорогие, хочу напомнить, что мы сегодня говорим о раннехристианском искусстве, мы разгадываем эти тайны катакомб, и наша тема – это страдание, воскресение, то есть как страдание трансформирует и нас, и вообще наше будущее. Какие-то, если есть вопросы, пожалуйста, пишите ваши комментарии, потому что мы в прямом эфире, это не подкаст, поэтому делитесь, пожалуйста, своим мнением. Нам передают здесь приветы из разных мест. Дорогие, спасибо. Спасибо, что вы с нами. Но ваши вопросы тоже были бы интересны. Может быть, по Холокосту, да, может быть, по тому, что вы видите сейчас. Ну, я хотела бы сказать, что изображения, которые вот мы сейчас видели и будем еще смотреть, они еще включали в себя некие мессианские послания, потому что как вот новые образы появляются, допустим, рыба, да, и вот Иисус Христос, да, Сын Божий, там еще что-то, да, вот, например, Агнец и крест, опять же. Как мы видим некоторые использования языческих героев и символики, но уже в иной транскрипции, да, христианской, так и, конечно, мы видим отсылки к Ветхому Завету. То есть это и Давид, и Моисей, и юноши из печи. Все это, опять же, христоцентрично и делает отсылку к тому, что сейчас пришло новое время. То есть была история, были люди, очень важные для евреев, которые составляли их традицию, ценности. И сейчас все это обрело новое дыхание и новое значение через Христа. Потому что, конечно, если мы с вами вспомним вот эту печь, в которой горели юноши и тот же самый Даниил, и чудным образом они были сохранены, избавлены там от этой печи, да, но они прошли через нее. Вот, конечно, мы не можем не вспомнить, вот, да, мы сейчас видим как раз это изображение.
Да, мне нравятся их слова замечательные. Они говорят, что если Господь нас и не избавит от печи, да, если да. Он не спасет, да. Все равно мы ему сохраним верность. Не всегда готовы современные люди сказать такие слова. Да. Хочется сказать, вот если спасешь, если сохранишь, ну тогда со своей стороны я тоже тебе проявлю верность. А вот эти люди... Юноши, они вдохновляют вот такой действительно верности. Вот на них здесь символично нисходит Господь в виде Святого Духа.
Да, обратите внимание, что все они в зеленом, это цвет жизни, цвет вечной жизни, цвет такого тоже воскресения. Они находятся вот в этих красных углях, вот как бы именно в печи, внутри самого жара. И, конечно, мы не можем не сделать вот этой отсылки к Холокосту, к тому, о чем мы говорили, да, что печь, она еще будет впереди, и через нее придется пройти очень многим евреям. Но как вот любая жертва, она не напрасна, если мы смотрим на нее именно в транскрипции христианства. Потому что если мы вспоминаем об этих мучениках, которые погибали на аренах, вспоминаем о тех, кто прошел разные испытания и мучения, находясь в плену, о евреях, опять же, да, в Вавилонском плену в том числе, мы понимаем, что эти жертвы, они дают толчок к каким-то совершенно новым событиям, которые не произошли, если бы не было этих жертв. Вот как бы это ни звучало, я понимаю, что это может быть отдельная тема для размышления, и сегодня мы не будем этим заниматься, но тем не менее это факт. То есть жертвы и определенные страдания, они привносят в жизнь какие-то невероятные изменения. Изменения и трансформацию самого человека, который проходит через эти страдания, конечно. Вспомним Холокост. То есть представьте себе, да, то есть что он остановил? Он остановил отношение вообще христианства к евреям, остановил вот этот такой массовое пренебрежение, отторжение евреев по всему миру, образовалось государство Израиль, то есть много произошло изменений, то есть мир как бы он дошел вот до некого пика, это как вот катарсис такой, да, это Холокост, а потом развязка, то есть люди остановились и сказали, стоп, это преступление против человечества, такого быть не должно. Это очень важно, страшно, мощно. И дай Бог, чтобы вот этот урок, он ну, что-то изменил в нас. Потому что история, она говорит о том, что люди не выучивают этих исторических уроков, наступают на те же грабли. Но мы будем надеяться, да, мы будем надеяться, что в данном случае все-таки этого не произойдет. Для этого мы сегодня с вами об этом и говорим в том числе. Но мы еще можем посмотреть
несколько работ. Работы. Хотелось бы показать. Это вот как раз-таки непосредственно роспись катакомбная. Ветхозаветные сюжеты Иона. Иисус Христос однажды сказал такие слова, как Иона был в чреве 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий. Да, здесь видим такое пророчество мессианское, которое исполняется в том числе в жизни пророка Иона. Драматическая история. Тут особенно вот ярко показан момент заглатывания этой большой рыбы. И вот тоже одна из фресок, которая показывает Моисея, который у нас воду из скалы добывает. Господь ему сказал, и вот он выполняет его слово. Ну, здесь мы не столь видим динамику, такая больше какая-то статика. Возможно, вот художник был вдохновлен. А еще одна очень интересная работа, если даже, можно сказать, серия работ, но мы посмотрим только одну, это саркофаги. Саркофаги, где, собственно, хоронили христиан. Ну, когда человек был состоятельный, происходил из знати, он мог позволить себе нанять скульпторов, которые, собственно, это делали не для того, чтобы как-то почтить человека, умершего, а чтобы через это благовествовать. Ведь христиан знатных хоронили в местах, где тоже хоронили знатных нехристиан, язычников. И для язычников это могла быть некая проповедь о Мессии, об Иисусе Христе. Такие саркофаги. Здесь, ну, неплохо представлена анатомия. Понятное дело, все гораздо стилизовано, может быть, там большие головы и так далее. И интересно, что здесь такая линейка от сотворения мира, от Адама и Евы. У нас с вами идет история вплоть, скажем, до вот рождения Иисуса Христа. Не до крестной смерти, а до момента рождения. Поклонение волхвов, 3 волхва, по традиции некой, несут 3 дара, рожденного Иисуса Христа. Ну и тут много-много персонажей, кстати, они обычно изображены, изваяны, да, в такой традиционной манере для Древней Греции, для Древнего Рима, контрапост. Никто практически на 2 ногах не стоит, или фигура стоящая, или сидячая. Опять же, здесь вот отсыл к современности, то есть искусство раннехристианское, оно было актуально. Еще очень интересная вещь, точнее место, вот мы все говорим о катакомбах, ну какие же были первые христианские храмы? Наверное, это мы посмотрим в основном в следующем нашем с вами эфире, уже говоря о Риме, говоря о Византии, но здесь хотелось показать вам так называемую синагогу, которая находится в Сирии, на границе практически с Ираном. Это храмовое место, которое из вот так вот синагоги постепенно превратилось в здание церкви. Мы видим, что здесь много росписей. Очень много росписей, которые в хаотичном порядке изображают Ветхий и Новый Завет. Ну вот, например, одна из них, сейчас мы это все увеличим и посмотрим, рождение Моисея. Здесь, конечно же, есть влияние эллинизма, если говорить таким искусствоведческим языком, но в то же самое время национальные черты. Да, здесь вот тот самый Моисей и уже...
Да, женщины в определенных одеждах, да?
Да, да, да. То есть видно Восток, влияние Востока, и прически, и цвет волос, кожи и так далее. Но, тем не менее, опять же, классические позы. То есть,
интересный цвет. Здесь... Вот цвет, кстати, этой фрески такой тоже, нечасто встречающийся какой-то, видишь?
Ну, это вот если розового. Потом смотреть коптскую живопись, да, такую восточно-христианскую, вот этот цвет, он присущ. Возможно, потому что красители же натурально использовались, такая была порода камней, порода вот этих всех деревьев, в том числе откуда все это дело добывалось. Можно еще несколько новозаветних буквально посмотреть.
Да, сюжет. Мы можем... Да, ну, вот ты уже, кстати, начал вот эту тему новозаветную, сказав о волхвах. Да, и мы, собственно говоря, видим там сюжеты, классические сюжеты, которые сейчас используются именно, когда строится такой ковчег рождественский.
Вертеп,
мы видим там вертеп, да, Марию, Иосифа, животных, и волхвы, и пастухи, все они вместе. И все эти сюжеты и образы были как раз вот именно в раннехристианском творчестве, в этих катакомбах. Потом они уже получили новое развитие, новое дыхание уже в дальнейшей истории искусства, живописи.
Да, вот уже мне одна из очень работ. Нравится, да, знаменитое отречение Петра. Тоже здесь влияние Рима, римского искусства. Хороший монументальный рельеф. Он выполнен в такой достаточно профессиональной манере. Опять же, он стилизован, да, но видна анатомия, причем достаточно неплохо. Конечно же, скорее всего, в реальности не могло произойти именно так, и здесь далеко не реализм, здесь некий символизм, то есть восприятие художника. Художник, там тоже понятие раннехристианское искусство, художники не пытались воспроизвести, ну, что называется, фото. Да, того места или события, они как раз-таки идут дальше, они идут чуть глубже, изображают образы того, что происходило. То есть раскрывая саму, если можно так сказать, душу тех событий не совсем древности. Это было ну, вот совсем недавно, ну, максимум там, ну, 100-200 лет назад. То есть совсем рядом все это было, и многие из них были ну, фактически участниками, общаясь с апостолами непосредственно, будучи их учениками, будучи такими мужами, апостола. Вот отречение Петра, центр композиции, здесь он прямо так, что называется, в лоб, прямо посередине, вот этот петух на колонне, на портике дорическом, и вот рядом здесь Петр. С другой стороны.
Смотри, здесь пришло ряд вопросов, давай мы с тобой на них попробуем ответить. Здесь спрашивают, о какой жертве идет речь? Ну, о жертве, конечно, жертве Христа. Христа, да, вы помните, что была такая, ну, иудейская, даже не традиция, это было именно часть такого религиозного ритуала, необходимо было приносить жертву за грехи. Это заповедовал сам Господь, и эти жертвы приносились со времен Авраама, помните знаменитую даже вот эту историю Авраама и Исаак, жертву, которую нужно было принести, но Господь не допустил этого. Жертва, которая была принесена, самая совершенная за нас, это Христос, и поэтому сейчас мы с вами вот этих жертв, непосредственно животных, в храм не приносим. Мы можем прощать друг друга, мы можем просить прощения у Бога во имя Иисуса Христа, потому что Он соединяет в себе и храм, и жертву, и первосвященника. Вот об этой жертве идет речь. И еще у нас здесь спрашивают, существуют ли ветхозаветные пророчества, сцена богоявления, крещения Господа Иисуса Христа и Иоанна Крестителя. Но мы показывали, это одна из первых работ была, это крещение, да? Ты показывала ее уже.
Да, да. Да. Причем сцен крещения много, и вот следите за нами в следующих эфирах, когда мы будем говорить о византийском искусстве, в том числе ну, романском, там очень много будет символов, изображений, сцен крещения Господа Иисуса Христа, и потом уже впоследствии Иоанна Крестителя. Вот хочется прочитать такую молитву Киприана Антиохийского, как раз-таки участника тех событий. Пишет: «Спаси, Господи, душу, как ты спас Иону из чрева китова, трех юношей из печи огненной, Даниила из рва львиного. Тебя прошу, открывшего глаза слепому, уши глухому, исцелившего расслабленного, воскресившего Лазаря, избавь и нас, Господи. Действительно, вот христиане первых столетий, они чувствовали некую преемственность с теми ветхозаветными патриархами, ветхозаветными страдальцами, в том числе мучениками. И они понимали, что они находятся в одном, что называется, строю. Они идут к Богу, понятно, уже через Иисуса Христа.
Да, Елена нам пишет, что Бог дал побывать в Армении, в местах первых христианских храмах, в скалах великолепно. Тоже стоит здание синагоги по архитектуре, но там сейчас христианский храм. То есть немного с отсылками то, что ты как раз показывал. Ну, дорогие, у нас уже время заканчивается, и здесь, конечно, хотелось бы сказать, что вот ссылаясь, мне очень понравилось, как говорила Ирина Языкова, искусствовед, что вообще раннехристианское искусство, оно, конечно, символично. И сейчас люди, даже в современном искусстве, они ищут смыслы, но, к сожалению, вот с этими смыслами проблема. А вот у раннехристианской церкви этот смысл был очень сильный, мощный. Я очень надеюсь, что мы смогли его тоже сегодня передать. Спасибо большое. Поздравляем всех.
Спасибо.
С Днем студента, с Днем Татьяны, дорогие. И, конечно, вам шалома на предстоящую неделю. Леш, спасибо тебе большое.
Да, спасибо. Всего доброго.
Дорогие.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.